Часть четвертая. Глава первая. Было уже совсем темно, когда я снова вошел в дом номер 425 по Харрингтон-Лейн. Монстролог сидел за обеденным столом и набивал себе брюхо с жадностью человека, который не ел неделю, что вполне возможно так и было. —
Ты не голоден,
— заметил он, на миг прекратив обжираться. Я достал из кармана оловянную фляжку, в кухне было промозгло и холодно, отвинтил крышку, с трудом глотнул виски. Монстролог нахмурился и неодобрительно подсокал.
«Неудивительно, что у тебя такой ужасный вид!»
— вынес свое суждение старый негодяй, запихивая в рот кусок сыра.
«Да, наверное, я много пью», — согласился я. «А вы? Какое оправдание у вас?»
Он проигнорировал мой вопрос.
«От тебя пахнет дымом, и под ногтями у тебя грязь!»
«Пепел», — поправил я. «Ваши мусорные контейнеры переполнились». Выражение его лица не изменилось.
«Ладони стерты в кровь. Вы меня в чем-то обвиняете?»
Он невесело улыбнулся.
«В сарае всегда лежат несколько пар рабочих перчаток. Ты же знаешь».
«Да, знаю».
«Значит, ты забыл».
«Моя память уже не та, что раньше. Вот, например, никак не могу припомнить имя той девушки, которую я нанял, чтобы она кормила вас, купала и вообще следила за тем, чтобы вы не теряли человеческий облик». Уортроп взял нож и отрезал кусочек яблока. Его рука не дрогнула. Жевал он также очень решительно.
«Беатрис», — сказал он, — «я тебе уже говорил».
«Вы ее уволили?» Он пожал плечами. Его глаза забегали.
«Где лепешки?»
«Или она сама ушла?»
«Я же говорил тебе, я ее уволил. Где мои лепешки?»
«Почему вы ее уволили?»
«У меня много дел, тут какая-то шумная потаскушка болтается за мной по пятам и во все сует свой нос».
«Куда она пошла?»
«Откуда мне знать?»
Его терпение явно истощалось.
«Она не говорила, я не спрашивал».
«Это-то и кажется мне странным».
«Почему?»
«Потому что она ушла, не известив меня. Это ведь я нанял ее на работу, не вы. Почему она не обратилась ко мне за расчетом, когда вы ее уволили?»
«Думаю, об этом тебе лучше спросить у нее самой».
«Это может оказаться затруднительным, поскольку никто из нас не знает, куда она ушла».
«Чего это тебя так волнует вопрос местонахождения безмозглой горничной, каких 13 на дюжину?»
— рявкнул он, теряя самоконтроль. Я еще раз напоказ глотнул из фляжки.
«Нисколько не волнует». «А, хорошо. И зря ты ее нанял. Я ж тебе говорил, никто мне не нужен. Что со мной может случиться?»
«Значит, это снова я во всем виноват».
«Что? В чем ты виноват? О чем ты?»
«О судьбе, Беатрис. Я виноват в том, что навязал ее вам».
«Нет. Ты виноват в том, что поставил меня и себя в такое положение, когда навязывать ее мне стало необходимо».
И он улыбнулся совсем по-детски, как будто только что отмочил забавную шутку.
«Ты давно уже затаил на меня обиду, Уилл Генри. Где мои лепешки? Давай их сюда, а не то я совсем рассержусь».
«Что ж, не стоит доводить до этого, правда?» Я вытащил пакет оттуда, где я прятал его. Он выхватил его у меня из рук, отвратительно хихикая. Мои глаза были устремлены на подвальную дверь за его спиной.
«Это из-за нее вы навесили замок на эту дверь?» — спросил я.
— Из-за нее? Из-за Беатрис, что ли? Да сколько уже можно о ней?
И он налил себе еще чаю.
— Я не о ней. Я хотел спросить.
— Я живу один, как тебе известно, — с нажимом произнес он. — Врагов у меня много, как тебе тоже, несомненно, известно.
— Кто они, Уортроп? Назовите мне их. Хотя бы одного.
Он швырнул на стол недоеденную лепешку.
«Да как ты смеешь? Я не обязан отчитываться ни перед тобой, ни перед кем бы то ни было. Все, что я делаю и чего не делаю, это мое дело и только мое. Мне не нужна ее компания, как не нужна и твоя. Ни сейчас, ни 24 года назад.
Я сунул фляжку с виски в карман и положил руки на стол. «Что в подвале, Уортроп?» Его губы беззвучно зашевелились. Он поднял брови и посмотрел на меня снизу вверх с таким видом, словно его взгляд мог повернуть годы вспять и вернуть меня в тело 11-летнего мальчика, в котором я некогда обитал.
«Ничего», — ответил он наконец.
«Один мудрый человек сказал мне однажды, что ложь — это худший вид глупости».
«А люди глупы. Конец силлогизма».
«Я же все равно узнаю. Лучше скажите сразу».
«Зачем мне говорить тебе то, что ты и так знаешь?»
«Я знаю, что там что-то есть, но не знаю, что именно».
«Вот как? Тогда вы не слишком преуспели в вашем образовании, мистер Генри».
«Труд всей вашей жизни, как вы выражаетесь. Но за многие годы вы имели дело со многими вещами, и под конец они пожрали вас совсем. Впрочем, не только вас».
«Да»,
— он серьезно кивнул, и я заметил в его глазах тень страха.
«Я оставил за собой немало жертв, больше, чем другие, но наверняка меньше, чем ты».
«Сейчас не о моих жертвах речь, доктор». Я взял нож, который лежал на столе у него под рукой, и стал вычищать им грязь из-под ногтей. Он поморщился, как будто еле слышный скрежет действовал ему на нервы.
«Беатрис бросила меня», — прошептал он.
«Беатрис? При чем тут она? Мы ведь говорим о ваших жертвах».
«А, да что ты вообще знаешь?»
«Я знаю про ягнят», — сказал я. «А еще я знаю, что вы разрубили ее на куски и засунули в мусорный бак. Знаю, что и то, и другое имеет какое-то отношение к замку на этой двери и к вашему удручающему состоянию. И еще я знаю, что вы покажете мне, что там за этой дверью. И потому что вас так и подмывает это сделать, и потому что вы знаете, откуда вам ждать спасения. Всегда знали». Монстролог рухнул головой на стол, спрятал лицо в ладонях и зарыдал. Он рыдал так, что плечи ходили ходуном. Я наблюдал за ним молча и бесстрастно. «Уортроп, дайте ключ, иначе я вышибу эту дверь». Он поднял голову, и я увидел настоящие неподдельные слезы. Все его лицо исказилось от боли, точно внутри него пришла в движение какая-то темная, неизвестная тварь.
«Уходи», — сказал он. «Ты правильно поступил, что ушел тогда. Правильно ушел, зря вернулся. Уходи, уходи, оставь нас. Нас уже не спасти, но ты — другое дело».
Он отпрянул, услышав мой ответ. Либо совсем не ожидал услышать от меня подобное, либо, напротив, так хорошо знал меня, вплоть до самого потаенного уголка в моей душе, что был уверен в результате. «О, Пеленор, я уже давно упал с края диска». Глава вторая. В Египте его звали Михос, страж горизонта. «Это очень тонкая линия, Уилл Генри», — говорил он мне, когда я был мальчиком. «Для большинства это то место, где море встречается с небом. Ее невозможно пересечь. Иди к ней хоть тысячу лет, она все равно останется недостижимой. Ты понимаешь, что нашему виду потребовалось более 10 тысяч лет, чтобы осознать этот факт. Мы живем на мече, а не на диске». Глава третья. Письмо дожидалось меня на стойке портье в отеле «Плаза», куда я вернулся после ночных трудов. Конверт был заклеен старомодной печатью из красного воска. Внутри был один листок, попахивавший дохлой рыбой, а на нем корявыми квадратными буквами было написано следующее. «Многоуважаемый мистер Генри, надеюсь, что мое письмо застанет вас в добром здравии. Если жизнь доктора Пеленора Уортропа вам сколь-нибудь дорога,
будьте любезны прислать мне 10 тысяч долларов».